Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы посвятим знакомству с литературным творчеством известного русского ученого Николая Петровича Вагнера. Дорогие друзья, в наших прежних выпусках мы рассказывали вам о том, что в начале 20 века при детском журнале «Родник» образовался клуб его читателей. В своих письмах ребята делились друг с другом своими мыслями, рассказывали об увлечениях, любимых книгах, задавали интересующие вопросы. В выборе темы для нашей сегодняшней передачи нам помогло письмо одного из членов клуба «Родника» Евсевия из Тайшета, предлагаемого вашему вниманию. Кто из членов клуба читал книгу «Сказки кота Мурлыки»? Это очень хорошая книга, и я советую прочитать ее каждому. Написана она красивым и легким для чтения слогом. Содержание ее интересное и разнообразное. Заглавие сказки пусть вас не смущает. В книге этой есть и рассказы из действительной жизни. Сказки же отличаются красивой поэтичностью и обаятельностью. В моих ушах и сейчас звенит лебединая песня, а закрою глаза, и мне чудятся красивые голубые острова. Через все сказки и рассказы, которых в книге более 20, проходит одна идея — любовь к человеку. И жить, учиться, трудиться нужно для любви, для пользы людям, прощать им их недостатки и пороки, не делать никакого насилия над слабым, падших и стоящих ниже тебя по своему положению в жизни не презирать. Вся книга полна искренности автора. Когда читаешь ее, чувствуешь само сердце автора. Так искренно написанные книги мне уже давно не приходилось читать. Я должен сказать, что книга эта и интересная, и занимательная, и хорошо влияющее на сердце читателя. Не то, что разные головоломные приключения, как у Майн Рида и Жюль Верна. Приключения могут только занимать и увлекать, а сердцу они ничего дать не могут. Напротив, сердце от них черствеет, грубеет. Всякий, читавший Майн Рида, замечал, что после чтения описаний битв с людьми и животными и самому хочется участвовать в этих битвах. А разве хорошо убивать людей? Ведь нет, сам понимаешь это, а все-таки разные битвы привлекают тебя. Это значит, что сам автор любил приключения и выставлял их в хорошем свете. В этой же книге сказка наводит на раздумье, хотя заведомо знаешь, что сказка — вымысел. Есть в книге сказка «Пимперле». Вначале она смешит, а в конце станет грустно. Это, пожалуй, даже и не сказка. Лучший рассказ в сказках «Кота Мурлыки», по-моему, «Макс и Волчок». В этом рассказе речь идет об одном мальчике Максе, имевшем сильную натуру, жаждавшую правды. Правду он вокруг себя найти не мог. Видел, что бабка и мамка его балуют, растят из него пареную репку. И однажды Макс ушел в лес из дому молиться. Прошло немного времени, и ему стало страшно там. Но домой он, как ни бился, вернуться не мог, заблудился. Кто-то засмеялся вверху над ним, а через некоторое время перед ним стоял деревенский мальчик, который слез с дерева. Мальчик этот жил один в лесу, в имении бабушки Макса. С ним жестоко обращались родные, и он ушел от них. Макс принял его за лесного доброго духа, потому что начитался сказок. Но мальчик посмеивался над ним. Все-таки он взял Макса с собой и повел туда, где жил. Накормил его, но домой не отвел, боясь, что его там поймает управляющий имением, сердитый на мальчика. С тех пор они зажили вместе, и, сами того не замечая, полюбили друг друга. Прожили они так 2 месяца. В это время случился лесной пожар. Макс ожегся и через некоторое время умер. Волчок, так Макс окрестил деревенского мальчика, похоронил его, а сам ушел из лесу к людям на борьбу. Это ему завещал Макс, имевший на него сильное влияние. Макс говорил ему: «Подумай, что станет, если все, кому плохо жить, будут уходить в лес». Я хорошо передать этого рассказа не могу. Да и нужно сказать, что все, что сокращено, испорчено, не передает уже всей мысли полностью. Сказки кота Мурлыки я читал с наслаждением. На душе у меня было спокойно и хорошо. Сказка же «Милые Нолли» мне снилась во сне. И особенно мне понравилась эта книга тем, что она вся проникнута любовью. Обращаюсь с просьбой ответить мне, кто такой кот Мурлыка. Здесь, в Тайшете, я этого не мог узнать, а узнать мне хочется. Евсевий Церковный. Итак, кто же такой кот Мурлыка? Возможно, вы знаете, что это был литературный псевдоним профессора Николая Петровича Вагнера, известного русского ученого. Работавший над очень специальными вопросами естествознания, преимущественно из жизни насекомых, член и председатель многих ученых обществ у нас и за границей, Вагнер был наделен поэтической и нежной душой, и перу его принадлежат, кроме ученых трудов, прекрасные сказки кота Мурлыки, написанные, по признанию самого Николая Петровича, не без влияния Андерсена. Вот, в частности, что писал Николай Петрович Вагнер. «Если бы теперь кто-нибудь мне предложил вопрос, какая книга сделала на меня наибольшее впечатление и развела мое дарование, то я принужден был бы сказать: никакая. Живые люди, живая речь на меня действовали гораздо сильнее, чем всякая книга. Сказки Андерсена нашли во мне уже готовую почву. Она была заложена с детских лет. Она была воспитана моей нянькой, старшей сестрой». Философская сказка – любимый жанр творчества Вагнера. Повествование в них ведется, как правило, от лица рассказчика. Центральная тема – взаимоотношения в человеке, разума и чувств. Сказки Вагнера написаны увлекательно. Их отличает богатство фантазии, умение обращаться к детскому читателю, хотя строгой разницы между взрослой и детской сказкой Вагнер не делает. Этим она, сказка, и красна, и сильна, ведет к добру, сеет отвращение к злу. Разве тебе этого мало? Так заканчивается сказка Николая Петровича Вагнера, стоявшая первой в его сборнике «Сказки кота Мурлыки». Мы предлагаем вам послушать сказку Николая Петровича Вагнера из сборника «Сказки кота Мурлыки» «Новый год». С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению. Он родился ровно в полночь. Когда старый год, седой дряхлый старикашка, укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только-только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой. И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!» Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают, вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят: «С Новым годом! С Новым годом!» А утром, когда румяное морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, тогда весь город засуетится, забегает, заскрипят, покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года. Вот большая широкая улица. По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной скорой поступью в ногу, раз-два, раз-два, бегут, маршируют бравые солдатики. Вот между народа бежит и старушоночка, а с нею трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши. Бегут, бегут, скрип, скрип, скрип. Мороз лютой, погоняй не стой, бежим, матка, бежим. Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй не стой. Господи Иисусе, бежим, грешутка, бежим, лапушка. И грешутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип. От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жмется, ежится, похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит грешутку за ручку. И побежит, побежит. Мороз лютой, погоняй, не стой. Но грешутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика. И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая-большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большой палкой. Там живет сам его превосходительство, и они ходили поздравлять его с Новым годом. Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей 3 рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича. И на этот раз швейцар доложил, и через час выслали с лакеем новенькую несогнутую 3-рублевую бумажку. Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару 2-гривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман. Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, грешутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав. «А это мама лестница?» — лепечет он чуть слышно. «Лестница, касатик!» — шепчет мама. «А куда она идет?» «Наверх, в комнаты». «Они тоже большущие?» «Большущие, касатик, большущие!» «А на лестнице это сады рассажены?» «Сады, родименькие, сады!» «А между ними что за куклы большущие белые стоят?» «Это для красы, лапушка, для красы!» «А это что вон там светлое такое, большущее?» «Это зеркало, касатик, зеркало!» «А это посреди, из чашки вверх бежит! Это что такое, мамонька?» «Это фонтал, касатик, фонтал!» «А ты не шкни, лапушка, сейчас придут! Нехорошо болтать-то!» И грешутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигуру сирены, поддерживающей чашу фонтана. «Вот бы туда посмотреть, — думал он, — в те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там чай каких чудес нет!» И он бежал дорогой и все придумывал, воображая, какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице. «Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь!» — торопила Груня. И грешутка инстинктивно бежал скоро-скоро-скоро. Скрип, 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 скрип. Прибежали в переулочишко, узенький, дрянненький, в 2-этажный серенький домишко, и то на задний двор чуть не в подвальный этаж. Перед грязным заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились точно в яму. «Здравствуйте, домой пришли. Холодно, голодно». «Погодите, ребятки, — говорит мать, — теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие, сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того-сего». И действительно духом слетала. Только по дорожке на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула. И шкалик перепустила. Да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила. И 3 фунта колбасики вареной. Да краюшку решетного. до полфунтика масла промерзлого, чтобы Новый год было масляно встречать. Ну, пташечки-косаточки, вот вам и того, и сего, и этого. Груня, клади, матка, живей дровец в печь. На силу все-то дотащила. И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суетилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носиком с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом. Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, в этих большущих синях с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами. «Гришутка, касатик, дай скину красную рубашечку, да в сундучок спрячу до праздника. А то не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!» «Нет, мама, я в ней останусь». «Запачкаешь, мол, говорю, касатик». И мать подходит к нему, обнимает и целует, в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары, подарок крестной матери. Но касатик положительно возмущается. «Отстань, мамонька, говорю, не замай, от тебя вон водкой воняет». «А это я для куражу, для праздничка лапушка выпила», — оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося красного истрескавшегося лица. «Ну ладно, отстань, мамонька, я целый день буду в эфтом ходить, вот что». И мамонька отстала. «Пущай его, — думает она, — уснет младенец, я его крошечку раздену, а теперь пущай пощеголяет, душеньку для праздника потешит». «На-ка, сахарный, леденчиков да пряничков», — предлагает она. И сахарный машинально, задумчиво, берет леденчики и прянички. Но, очевидно, дума его слаще ему леденчиков и пряничков. Наелись, напились, напраздничались. Пришли гости, кум да сват да свояченица. Принесли гостинцев. «С Новым годом! С новым счастьем! Дай Бог благополучно!» Послали Ваню за полштофом. Опять поставили самовар и пошли чаи да росказни без конца и начала. Наконец наговорились, разошлись по домам. Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой. «Мамонька», — обратился Гришутка к матери, — «а там, где мы были, там долго спать не ложатся?» «У его превосходительства?» «И, касатик медовый, ведь они бари», — сказала она шепотом. «У них ночь за место дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть. Что же это они делают, мамонька?» «А вот что, касатик, седней вечером у них елка. Большущую-большущую такую елку поставят, и всю ее разуберут всякими гостинцами, конфектами, да всю, как есть, свеченьками уставят. Страсть хорошо. А наверху, на самом верху, звезда Христова горит. Такие прелести, что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют». И Гришутка еще больше задумался. Большая елка с Христовой звездой наверху приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные чудовищные размеры. К вечеру матка стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала. «Уж я млада-млада сады садила, ах, я милого дружочка поджидала». Наконец она совсем стала сонная. Ходила, покачиваясь, все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела. «Ну, — сказал Ваня сестре, — теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота, поглазеем». И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота. Гришутка остался один. В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул. Долго-долго прогуляли груши с Ваней, бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, и, наконец, вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку. Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, а об Гришутке забыли. Он тихонько привстал, потянулся, подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо на цыпочках подошел он к своей шубке, кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее. Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари. Он помнил только, что его превосходительство живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта. Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшегося дядюшки спросил, как ему пройти в Большую Проточную. «Эх ты, малыш, — сказал дядюшка, — как же ты окудаль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево. И все прямо, прямо иди. Все так-таки прямо иди, иди по проспекту-то. А там спроси, укажут чай добрые люди. Ах ты, малыш, малыш! Смотри, через улицу не переходи, задавят. Да тебя кто послал-то?» «Никто, дядюшка, я сам, к его превосходительству иду». Сам удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке. А он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его раскрасневшегося личика, он шатался, ноги ему отказывались служить. Наконец, еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому дядюшке. «Дяденька, укажи мне, где Большая Проточная». Дяденька поглядел на Гришутку, подумал, нагнулся к нему. «Считать умеешь?» «Нетути». «Нетути». «Ну вот что, смотри», и он растопырил пальцы. «Вот одна улица, другая, третья, и поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная, понял?» «Понял», — прошептал Гришутка, и с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше. Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй загнул другой, в третью повернул. Шел, шел, и вот... Да, действительно, это был он. Дом его превосходительства. Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты? Гришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо. С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях. Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались громкие голоса и смех. Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы пакетик с леденцами и пряниками и бодро отправился вверх по мраморной лестнице. Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов, но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом. Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там наверху все зеркала, зеркала, и он увидал в них себя, увидал свое раскрасневшееся личико с большими черными глазами. Потом он вошел в первую залу, всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит, как зеркало, а там впереди был шум, говор, детские голоса, детский смех. Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая-большая белая зала, а посреди ее большущая елка. Вся она сверху донизу горела и сверкала огоньками, а на самом верху сияла большая-большая звезда Христова. Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах, а кругом них стояли господа, барыни, шум, говор, смех. У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было недолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу, и бодро пошел вперед. Он подошел прямо к высокому седому господину. Этот господин и был сам его превосходительство. «Ваше превосходительство», — сказал внятно Гришутка, — «вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот и гостинцы». «Это мне?» — спросил его превосходительство. «Вам, ваше превосходительство. А мне можно будет поиграть здесь?» Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами. Он смотрел, а сам развертывал серый пакетик с леденцами и пряниками. «Да кто же ты?» — спросил он с недоумением, оглядываясь кругом. «Я Гришутка. Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел да думал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, а он растопырил это к руку. Вот, — говорит, — одна улица, а вот другая улица, и там будет третья. Ты в третью-то и ступай». Большие и малые обступили Гришутку. Немало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать. «Да кто же твоя мама?» — спросил его хозяин дома. «А Петровна, чай знаете?» «Какое прелестное дитя!» — сказала одна молодая дама. «Какие чудные глаза!» «Где же живет Петровна?» — спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы. У этих дверей стояли несколько слуг, и один скоро-скоро подошел к его превосходительству. «Узнайте, где живет Петровна», — сказал его превосходительство. И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на песках, в глухом переулке. «Боже мой! И этакую даль ты шел один?» — вскричали дамы. «Тсс», — произнес генерал, покачав головой. «Ну», — сказал он Гришутка, — «теперь пойдем, я тебя, брат, представлю хозяйке дома». И он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло, и где сидели старые почтенные дамы. «Вот», — сказал он, входя в гостиную, — «рекомендую вам джентльмена с песков. Один ночью пришел с песков сюда, пришел поздравить меня с Новым годом, и вот вам гостинцы принес. Не угодно ли?» Говоря это, он любезно предложил дамам конфеты с песков. «Прелестный ребенок!» — вскричали дамы. «Подойди, душечка, сюда! Как же это ты один шел? И не страшно тебе было?» «Нет», — сказал Гришутка, — «я, знаете, все бежал, бежал так шибко-шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект, а он говорит, тебя, мол, кто, говорит, послал?» «Да тебе сколько лет-то, клоп ты с песков?» — спросил вдруг его превосходительство. «Мне сёмой». «Сёмой». «Вот, княгиня, — обратилась хозяйка к старой больной даме, — вы искали воспитанника. Вот вам сирота, извольте видеть. Один в 11 часов с песков пришел. Можете вы себе представить? Один, один с песков пришел». Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе. Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее. «Знаешь, что, Гриша, — сказала она, — это не сам ты пришел, а Бог привел тебя. Ты любишь Бога?» «Для чего не любить? Я всех люблю, кто добрый. А вот у нас дворник Наумыч, чай знаете, он злющий, всю маму бронит. Я его не люблю». «А меня будешь любить?» «Тебя-то?» — он пристально посмотрел на добрые полусонные глаза княгини. «Ладно, для чего не любить? Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый редикюль княгини и кисти его из стального бисера. «Ну, Гришутка Спесков, — сказал генерал, — пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца». И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке. «Ну, чего хочешь, выбирай». Перед Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки. Все, как жар золотом, горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер. «Мне, дяденька, ваше превосходительство, — сказал он, — Христову звезду дайте». «Какую Христову звезду? — спросил удивленное его превосходительство. «Вон, вон, на самой вершинке-то такая, как жар горит». «О, чего захотел! С самой вершинки захотел! Ах ты, клоп Спесков! Да как же я достану до звезды-то Христовой? Видишь, видишь, я еще не дорос до нее. А вы, дяденька, ваше превосходительство, велите лестницу принести. Такую большущую! У нас на песках есть такая лестница, что по крышам лазают». «Ха-ха-ха!» — засмеялся его превосходительство. И все дети дружно захохотали кругом. «Ну, я велю принести лестницу», — сказал его превосходительство. «Только, думаю, такая лестница и здесь найдется. За ней не надо на пески ходить». И он велел принести лестницу. Принесли ее три лакея и подкатили как раз к елке. «Ну, — сказал генерал Гришутка Спесков, — вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду». И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее, но ручонка не доставала до звезды. Недолго думая, он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золоченых яблоков и орехов полетело вниз, но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке. Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «Браво! Браво!» и громко захлопали в ладоши. Гришутка спустился с своим сокровищем. «Ну, — сказал его превосходительство, — молодец, Гришутка Спесков! Знаешь ли, что это за звезда?» Гришутка ничего не отвечал, он тяжело дышал. «Эта звезда будет твоей путеводной звездой, понимаешь? Твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее». Прошло много-много лет. Давным-давно не стало матери Гриши. Не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши. А сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича и сам стал его превосходительство. Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою путеводную звезду. Он жил на третьем этаже на большой лестнице. На ней также стояли статуи и большие растения. И эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов. В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных. У него была добрая старушка-жена, три взрослые дочери и две внучки. Всю жизнь вела его путеводная звезда по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или путеводной звезды. Он думал, что придет наконец то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных песках, и люди не будут жить в подвальных этажах подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы. Он много трудился над этим делом. И теперь почти 50 лет прошло с тех пор, как он в первый раз вступил на эту дорогу. Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем больше он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью. 50 лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью.
Он бился с ним ровно полвека. И что же? Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры. Город разросся, но не исчезли его пески и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины, а в самом центре завелись углы и подвалы, грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты нищеты и разврата. Он чувствовал, как руки его опускались. Он, 70-летний старик, чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище. Грустно и испуганно сидел он один в своем кабинете накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову. А в зале раздавались веселые голоса, детский смех. Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире. Перед ним стояло отвратительное чудовище, грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища. А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное. Чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно, и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода. Оно шло на смену и было непобедимо. Нестерпимый ужас охватывал сердце. «Путеводная звезда», — шептал он, — «путеводная звезда, куда ты меня привела?» И он смотрел с укором на эту путеводную звезду, на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку. Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания. Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз. «С Новым годом, деда, с Новым годом! С новым счастьем!» И они обе обхватили его шею. Подошли дочери, подошла и жена, и обняла его голову. «С Новым годом, старик!» — сказала она, целуя его. Но старик ничего не ответил. Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу. Прозвучала сказка Николая Петровича Вагнера «Новый год». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев».Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецки в Гальяново. Сегодня он любезно принял меня у себя дома с тем, чтобы мы вспомнили немножко нашу церковную историю, эпоху, которая, с одной стороны, недалеко ушла, а с другой стороны, она уже, как говорят многие, покрылась сединой. Я с этим не согласен и считаю, что наша церковная история всегда с нами, потому что пока мы живы, мы помним тех, кто был рядом с нами в те годы, живы и они. Отец Владимир, расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы пришли к осознанию себя в церкви, к тому, чтобы послужить Богу, стать священником, поучиться в духовной школе. Что этому предшествовало?
Я полагаю, что вся история начинается с 44-го года. Вы сами утвердите, ежели мне скажете год смерти патриарха Сергия. 44-й, по-моему, год. Это значит 44-й год, когда я приехал, будучи отроком, убивающимся в юноше, приехал с матерью в Пензу на Пасху. В те годы прийти на первый день Пасхи было невозможно, тем более мы от Пензы за 80 километров жили, и там делать нечего, там и к храму не подойдешь. Поэтому поехали мы или на второй, скорее всего, на второй день.
А сколько вам было лет?
Если я с 29-го года, а в 44-м году 15 лет, и уже в юноше, потому что до 14 лет еще отрок, а уже с 15 уже выбивающийся юноша. Приехали мы в храм, и там неожиданно в советское время служит архиерей. Это гром среди ясного неба, потому что на всю епархию было, по-моему, но от силы три храма. А епархия, которую начал окормлять епископ Кирилл Поспелов, она состояла из Пензенской области и Мордовии всей. И это было для меня впервые, я увидел архиерея. Я начну именно с своих впечатлений, потому что, я, если бывал в храмах, достаточно редко, но все-таки бывал, и молился, конечно же, на иконостасы. Здесь, увидев архиерея, в роскошнейшем саккосе, который, вот, один к одному, по-видимому, это в котором... Патриарх Алексей I и Алексей II, еще красный саккос с золотом, бордовый, кажется, красный саккос, он только один и был, но это была для меня невыражаемая красота. И сам благообразный архиерей стоит, и я молился не на иконостас, а на архиерея. Вот это не ушло от внимания моей матери, которая вообще-то свою юность провела в монастырях. Ну, потому не вообще, а там была ее сестра, у которой она все лето проводила. И многое очень хорошо знала богослужение, песнопение, не имея никакого музыкального образования, протестное пение, и Бортнянского, и Чеснокова, кого угодно могла петь великолепно. Хотя совершенно отрицала, что она не знает ничего. Это не ускользнуло от ее внимания, и когда закончилось богослужение, архиерей имел обыкновение всех благословлять. И когда мы подошли к нему, он благословил, и, обращаясь к нему, мать говорит: «Владыка, а вам не нужны мальчики?» Он говорит: «Мальчики-то мне нужны, но я не знаю еще, могу ли я их иметь. Подойдите попозже». Мы, конечно, просто на другой день-то не могли, уехали домой, а приехали, я полагаю так, по-видимому, на праздник Преполовения уже. Приехали, опять архиерейское богослужение, и опять к нему подошли, он как увидел: «Где ж вы были? Я так вас искал». И с этого момента прямо, потому что он узнал, что может иметь мальчиков, взял меня, образно говоря, от сахи, первым иподьяконом и своим келейником.
Отец Владимир, ну не просто от сахи, наверняка, если мама была в монастырях воспитана, вы что-то знали о церкви?
О церкви относительно. Храмы только в Пензе были. Поначалу еще там были храмы, которые мне удалось посещать. А потом только в Пензе туда не очень ездить, но мы ездили. И если что-нибудь я о храме и знал, не о храме, а о вере узнал, то оценил только в теперешние годы. Это исповедничество фактически матери. Мы из деревни переехали в райцентр, и там завхозом стал мой отец в школе, в железнодорожной школе. Нам дали, так как негде было расположиться, нам дали комнату, в общем-то, не бойся, весь какую в комнате, но все-таки в школе. И мать, конечно, не нашла другого места, просто не было в условии, а повесила иконы, расположила иконы там, где входная дверь. Другого места, в общем, трудно было подыскать. И понадобился отец, он директору школы. Телефонов тогда просто не было, и в школе их не было, они появились потом. А он пошел отыскивать отца сам, и, нигде не найдя его, вошел к нам в дом, в комнату. Вошел, переговорил с отцом, повернулся и совершенно остолбенел. Вся стена была в иконах, и большой крест нарисованный моей крестной. В общем-то, может быть, примитивный, но это впечатляло мою юность. И, увидев, он просто, будучи сам, не просто директором школы, а заслуженным, потому что по тому времени, приблизительно был, наверное, 37-й или какой-то год, он имел орден Ленина за заслуги свои, и вот как такой ворода правоверный обернулся к отцу и так грозно говорит: «Что это?» Отец, конечно, молчал. Мать совершенно размеренным шагом прошла от стола к двери и, став между иконами и директором, и говорит: «Сергей Иванович, так его звали, а вы что, забыли? Это крест!» И это так сказала, что его сдуло из комнаты. Ему буквально сдуло. Ему ничего не стоило нас просто вымести оттуда. Но никаких последствий не было. Потом нам пришлось его приучать, когда у него невзгоды были. И мы его приучали, и он со всей семьей в нашем доме, который строился, жил. Вот этот момент... Это чистое исповедничество, когда она с таким достоинством, простая, в общем, чисто крестьянка, хотя не совсем простая, но вот так это сказала, что ничего не мог возразить и сказать директора, его вымело.
А все-таки вот были гонения? Вот какие-то случаи вам известны?
Гонения. Если уж говорить о гонениях, то буду прямо пунктуален. Попав к архиерею, я узнал от него, что он из протоиереев и был настоятелем Саратовского кафедрального собора. А тогда же, когда он был там, приключился голод в Поволжье. И, будучи деятельным, протоиерей Поспелов не мог пройти мимо этого абы как. Он сразу же подключился и стал собирать деньги. И когда он эти деньги придержащим властям поручил, они говорят ему: «О, вы здесь нам не нужны, мы вас направляем в распоряжение Калинина, он таких ищет». И направили его прямо к Калинину. Приехав в Москву, прежде всего, будучи протоиереем, он пошел на прием к патриарху Тихону. Но своеобразным образом пришел на богослужение, где узнал, что служит патриарх. Пришел в алтарь и отрекомендовался. Патриарх обрадовался. Говорит: «Вы нам понадобитесь, потому что сборы в пользу голодающих собираем и мы, но контактов с правительством никаких. Ровным счетом. А посему, может быть, вы нам поможете собранные деньги вручить правительству на нужды». И, будучи у Калинина, протоиерей Поспелов, конечно, поведал и вот о таком. И тогда машин не было. Дали ему подводу, на которой он приехал, куда сказал патриарх, нагрузили мешки собранных денег, мешки. И приехал он в банк, который прекратил всякие операции и занялся только вот с подсчетом этих денег. А встретив протоиерея Поспелова, Калинин сказал, говорит: «Ну, деньги есть не будешь». я даю тебе мандат и поезжай на Украину. И там делай сборы, но не деньги собирай, а обращай их в хлеб. И вот не могу сейчас сказать, сколько времени там собирал просто Евгений Поспелов в пользу голодающих, но привез оттуда 13 вагонов хлеба. Один. Выступал он везде, мандат у него был в театрах, на заводах, фабриках, в общем, учебных заведениях. Где он хотел, мандат ему открывал все доступы, и он там и собирал, стоит в театре перед какой-нибудь оперой, открывает занавес, а там стоит священник в рясе с крестом и обращается к ним с огненным словом.
Как же это примирить с тем, что сегодня церковные историки свидетельствуют, что вообще вся кампания голодающих и Поволжья в частности была организована с тем, чтобы дискредитировать церковь и отобрать церковные ценности?
Этим они воспользовались. Я ведь говорю прежде всего о факте, как, но я не договорил. Привез 13 вагонов хлеба. Вот как раз, увидев такого энергичного священника, они прямо сразу поняли, что такой энергичный им не нужен. И сфабриковали дело, сфабриковали из ничего. Всегда, так сказать, почитатели у нас у священников бывают. Вот и у него какой-то такой вот почитатель в алтаре был, который его сопровождал. К этому времени уже у него умерла матушка, он сопровождал его, и придя с ним в квартиру, где он жил, говорит: «Отец протоиерей, я вам принес такую книгу, вы зачитаетесь». Ну, тут принес книгу, и все, сам там раздевается. И тот положил на стол и вышел. Вот только он вышел, сразу же здесь мы пришли с обыском к священнику, и ничего другого не нашли, а вот эту лежащую в газете завернутую книгу, которую он и в руках не держал, и не знал. Я-то догадываюсь, какая книга, да и вы догадываетесь, конечно, сионских мудрецов. Я полагаю, другого нет. Думаю, он не знает. Они нашли эту книгу и сфабриковали дело, и посудили его как врага народа.
Я для наших слушателей просто поясню, чтобы они знали. Книга Нилуса, она была запрещена. Но вероятно, мы только предполагаем, что за эту книгу действительно тогда полагалась тюрьма.
Здесь я только предполагаю, потому что он искренне не знал. И это мои догадки. И он, оправдываясь, говорил: какой же я враг народа. Я привез в пользу голодающих 13 вагонов хлеба. Какой же я враг. Троцкий и Бухарин больше сделали, и они все равно враги народа. И пякали его на 10 лет. Вот, ну, собственно, как фабриковалось дело, и когда он очутился там, 10 лет отсиживал, и в это время началась война. И все родственники его потерялись. Он в лагере, а переписка всякая прекратилась, потому что никого из родичей он не знал. И в это время вышел ему срок. Это 43-й, по-видимому, год был. Вышел срок, а значит, 33-й его взяли, я так только предполагаю. И ему вызвали и объявили, что вы, в общем-то, свободны. Он говорит: я отказываюсь выходить. Только потому, что поначалу просто там, он голодной смертью умирал, а потом его увидел как культурного человека некий, там тоже из заключенных, какой-то деятельностью занимался, и подошел к нему и говорит: лежать нельзя, только вставай, и через силу я тебя вот сделаю начатым статистиком, в общем-то. И он согласился, и, будучи статистиком там каким-то, там паёк уже был, и он имел нуары, имел возможность кушать, а выходить ему некуда. По этой причине он отказался. В барак, когда он пришел, то ему: чего это тебя тут вызывали? Вызывать по разным причинам могут. Он говорит: да, сказали, что я могу выходить. О, старик, ну, какая прелесть, ты уже свободен и прочее. Он говорит: а я отказался выходить. Как? Старик, ты отказался? Ты ведь с ума сошел от радости. Как ты можешь? Он говорит, как я могу? У меня никого нет. Куда мне выходить? Здесь у меня нары есть. У меня здесь какая-то баланда. Да есть. А выходить туда, я, наверное, голод. И нашелся среди заключенных, у которого тоже срок-то истекал, но там еще месяцы какие-то были, чтобы ему быть. Он говорит, а ты попроси, может быть, мне сгостят, тогда я тебя в Актюбинск возьму. И пошел Поспелов и заявил об этом, а там обрадовались, потому что у него срок, надо как-то отмечать и в центре сообщать, что здесь заключенный отказывается и выйти. Так ясное дело, значит, такие условия, что и не выходить не нужно, значит, нужно урезать вдвое, втрое. И самим, в общем, и начальствующим это было поперек горла. Они тому день за два засчитали и выпустили его вместе. И он очутился в Актюбинске. Того встретили как именинника, потому что на несколько месяцев, по крайней мере, тому скостили время. И, конечно, что в войну? Ну, самое лучшее – это картошка хотя бы. Он и ей был чрезвычайно рад. Один другой день побыл, а дальше он прямо отправился в горсовет. И я даже запомнил, попал заместителю там, директора горсовета некая Денисова, которая приняла его, он пришел и объяснил ей, что он вот отбывший срок заключения священник, и сейчас пришел просить работы. Она посмотрела на него и говорит, старик, да хорошо же в гроб кладут, куда же я тебя определю как рабочего? Она говорит, так, но кушать хочется, а не трудивайся, да не ест. Поэтому мне нужно трудиться и дайте мне работу. Она смилостивилась и позвонилась с главврачом больницы. И говорит, определите там. Тот подумал, в общем-то, в угоду этой Денисовой, говорит, пусть приходит. Тот пришел, а она говорит, ну что ж я тебе дам? Ну вот что-нибудь дайте. И он его сделал ночным конюхом. Там были другие, как извозчики, а он только за лошадьми, чтобы ухаживал. Вот он и пришел, крова никакого, он пришел на конюшню, а там уже двое или трое уже подобных ему были вот конюхами. А он приходит к ним, а у них уже там лежаки сделаны, все, хорошо, вы устроились. Как бы мне лежак. Ой, только что пришел, ему уже подавай мебелированную квартиру. Вон, мы, говорит, на прошлой неделе у нас лошадь сдохла. Мы рачительно шкуру-то сняли, говорит. Вот, и вот она лежит в углу. Вот тебе и постель, а хвост под голову. Так и было. И он отправился на эту шкуру, порасправил ее, она хрустит, и там на ней спал.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.